Откройте Деяния святых апостолов, 3 глава. Мы прочитаем 10 стихов сначала. 3 глава Деяния святых апостолов, сначала 10 стихов. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемые красными, просить милостыни у входящих в храм. Он увидел Петра и Иоанна перед входом во храм и просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено, и вскочил, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Вот такой текст мы с вами прочитали. Так вот, сегодняшняя наша с вами беседа, она называется «Вторая евангелизация в Иерусалиме». И это, об этом говорит вся эта глава. Третья глава. Так вот, я хотел сказать, что когда мы читали с вами вторую главу, то мы замечаем в третьей главе удивительное сходство второй, третьей и четвертой главы Деяния святых апостолов. Правда, окончание третьей главы и первая половина четвертой отличается от окончания второй главы. Вторая глава удивительной заканчивается. Смотрите, 47 стих. «Хваля Бога и находясь у любви всего народа». Казалось бы, церковь набирает с каждым днем все больше и больше популярности, известности среди народа. Она как пользуется особой любовью у простого народа. Но Христос сказал: «Гнали меня, и вас гнать будут». И вот третья глава показывает нам о том, что все становится на свои места. Популярность начинает исчезать. Так вот, удивительно, что арест апостолов сделал возможность произнести проповедь, евангелизационную проповедь, это была третья проповедь апостола Петра, знаете, в самой среде, среди верхушки духовных лидеров. Прочитайте там дома, то четвертая глава. Так вот, для этой цели никогда бы они не впустили бы Петра, они никогда бы не пригласили: «Петр, приди и нам расскажи об Иисусе Христе». Но Господь сделал так, что их арестовали, и этот арест послужил для того, чтобы он мог сказать эту проповедь. Так вот, какой результат третьей евангелизационной проповеди Петра? Сколько обратилось в четвертой главе, если вы будете читать? Никто. Не всегда евангелизационные проповеди имеют успех. Первый раз 3000, второй раз 5000, а сколько ж третий раз будет? Наверное, 7-10 тысяч. А Третий раз абсолютный зеро, ноль. Так вот, наоборот. Смотрите, первое гонение, которое возникло в Иерусалиме, оно настолько объединило церковь, оно настолько сблизило церковь, что по их молитве, читайте в 4 главе, что случилось? Поколебалось место. Дьявол думал, что когда начнет гонение усиливаться, церковь начнет терять свою силу, свой авторитет, наоборот, делает Бог. Но давайте мы обратим внимание на 3 главу, которая по содержанию своему, так же точно, как и 2 глава, делится на 3 части. Вы запомнили 2 главу, когда мы проходили, на какие 3 части делится? Это 2 глава. Первая – подготовка к конференционному собранию в Иерусалиме. Второе – сама проповедь апостола Петра. И третье – результаты этой проповеди, о чем мы говорили 3 воскресенья подряд на результаты проповеди. Так вот, точно так же мы находим это же деление и в 3 главе. Беспристрастное описание первого чуда, о котором повествует нам Деяние святых апостолов. Хотя мы читали, что много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме, но почему-то Господу было угодно ничего о них не писать. И только 3 глава начинается с описания этого чуда. Так вот, какова цель? Ведь у Бога все имеет целенаправленность. Бог ничего не делает просто так себе. Так вот, вот это чудо, которое произошло в 3 главе, оно тоже имеет целенаправленное значение. Итак, давайте мы посмотрим на подготовку Иерусалима ко второй евангелизации. Что мы увидели в 2 предыдущих главах? Апостолы сами того не понимали, но по сути дела их духовное состояние – это была подготовка к тому служению, которое Бог им поручил. Даже 1 главу, если вы будете читать, смотрите, единодушное пребывание в молитве. Вот с чего начинается всякое служение. Вот с чего начинается всякая евангелизация. Единодушное пребывание в молитве. Полная гармония и взаимопонимание в среде 120 верующих людей. Меня это поражает. Смотрите, тут даже собирается комитет 12 человек, всегда есть один, который все время возмущает и против. А это 120 человек, полная гармония и взаимопонимание. Интересно. Так вот, давайте мы посмотрим первое действие учеников. Давайте мы посмотрим. Откуда родом были ученики? Почему они оказались вдруг в Иерусалиме? Все ли они галилеяне? По тем пониманиям, далеко довольно-таки от Иерусалима. Но тем не менее, мы видим их вот уже длительное время в Иерусалиме. По крайней мере, перед вознесением Иисуса Христа они там, они пришли, и они находятся постоянно, вот уже 10 дней, потом день Пятидесятницы, потом здесь неизвестно, сколько времени прошло с этого момента. 3 глава, они в Иерусалиме находятся. Почему они не вернулись к своим занятиям, но продолжают находиться в Иерусалиме? Почему? Они пастыри, им Бог поручил пасти это стадо. Так они пастыри или наемники? Когда Бог поручает и призывает, Он позаботиться. Посмотрите дальше, куда они направляют свой путь в час молитвы 9. Куда идет Иоанн вместе с Петром? Молитвенный час в храме. Каждый день. Как? Они нуждаются в молитве? Притом, где они будут молиться? Они будут молиться там, о котором Христос сказал: «Се оставляется дом ваш пуст». Все. Там, где находятся люди, которые предали Христа, распяли Христа. Более того, там находятся люди, которые дали воинам деньги и сказали: «Пойдите и скажите, что ученики его украли, когда мы спали». Это первосвященники и священники. Они находились в храме. И тем не менее, час молитвы 9, они идут в храм. Бог имеет свое отношение с храмом. У нас должно быть свое отношение по тому, что Бог говорит. А Он сказал: там я буду открываться сынам Израилевым. И поэтому, дорогие мои, они дорожили молитвенным общением. Когда вы будете читать 6 главу Деяния святых апостолов, вы там найдете, что ученики сказали: «Итак, нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Изберите из среды себя». А мы, заметьте, два назначения, о чем говорят апостолы церкви. А мы постоянно пребудем, и первое стоит молитва. В молитве. Вот оно, духовные лидеры, милые мои. Вот чем должны заниматься в первую очередь. Вот сознание людей действительности, тех, которых Бог поставляет на служение. Если вы действительности Божьи служители, и вы чувствуете, что Бог вам поручает какое-то служение, ваш первый род занятий должен быть какой? Молитвенный. Где? Прежде всего, в храме, в доме его. Независимо от обстановки, независимо от материального, экономического положения, они шли в храм Божий. Неужели они не имели семей? Они не имели детей? Они имели. Как они жили, апостолы? Они были рыбаки, они ловили рыбу, продавали, и за счет этого они жили. Так вот, они нуждались в молитве. Петр, Иоанн, какая у вас проблема? Наверное, вам предстоит сложнейшая операция, поэтому ну куда? Надо же пойти помолиться. Правда? Да, мы иногда приходим на молитву, когда у нас какая-то насущная проблема. И поэтому надо пойти, сказать, чтобы помолились, да и самому. У них не было проблемы этой. Они совершали великие чудеса. Они получили дар иных языков, иностранных языков, кстати. Так вот, следующее, почему они не отправили туда своих жен? Вы можете представить себя, что Петр и Иоанн сказали жены своей: «Да пойдите, потому что нам нужна рыба как раз сейчас, вот такой момент идет, нарезать, и нам нужно ловить рыбу, пойдите». Вы можете представить, чтобы апостолы отправляли своих жен на молитвенное собрание или уговаривали вдов и женщин? Подумайте, кто, если мы в действительности люди те, которые принимаем служение от Господа в церкви, то подумайте, какое первое назначение и чем характеризуется наше лидерство в церкви. Молитва. Вот оно. Они не планировали евангелизацию. Они ощущали свою полную зависимость от Бога, как мы сегодня говорили на уроке воскресном уроке. Давайте мы посмотрим второе. На действие Божие. Что делает Бог в ответ на то, если его апостолы, его посланники в действительности понимают свое назначение, ощущают полную зависимость от Него. Что делает Бог? Как Он подготавливает ситуацию и народ к евангелизации? Точно как и во второй главе, только немножко иначе. Смотрите, я уже говорил о том, что Сначала ничто не предвещало никаких Божьих действий. Они себе идут вместе с Иоанном, Петр, идут в час молитвы 9. Это по нашему времени где-то 3 часа после обеда. В это время, это не просто ночью, они шли, уже закончили все свои работы, или, скажем, рано утром, так же самое. Это после обеда, 3 часа дня идут. Правда, они идут, и там у ворот, называемых красных, там сидит один хромой человек, который хромой от чрева матери, который всегда приносили и сажали у ворот. И он довольно уже таки в возрасте, уже ему 40 лет этому человеку, не молодой, не юноша. И он просил милостыню. Он ни на что больше не мог рассчитывать, этот человек, как только на подаяние. То есть люди шли в храм и давали ему подаяние. Удивительно вот в чем. Я когда рассуждал об этом, я думал, так, ведь некоторое время тому назад в этом храме Христос находился. Помните, Он пришел и очищал храм, и Он там был. И не только это, Христос многих и исцелял также в храме. Где был этот хромой? Ведь ему уже 40 лет, его постоянно приносили и сажали там. Почему он не получил тогда исцеление, когда Христос находился там? Знаете, по этому контексту, который здесь, я вижу, что, по всей видимости, он не совсем доверял этому человеку по имени Христос. Заметьте, как говорит Петр, когда его исцелял, он сказал ему: «Во имя Иисуса Христа и дальше Назарея». Это не совсем приятное имя для Христа. Так о нем говорили, он из Назарета, может ли быть что доброе из Назарета? Может быть так, я не знаю. Почему? Но я знаю одно, что для всякого дела под небом есть свое время. И поэтому то, что он не получил исцеление именно тогда, потому что это был Божий план, это была подготовка, и Бог приготовил этого человека именно как средство для подготовки евангелизации в Иерусалимском храме. Он был именно тем объектом, который должен был бы, на котором должна была проявиться сила Божья, и на которого должны бы обратить внимание все общество израильское. Еще одно. Как вы думаете, знал ли он Петра и Иоанна, когда они подходили? По контексту я тоже вижу, что, по всей видимости, их лица ему были знакомые. Почему? Смотрите, он увидел Петра и Иоанна перед входом. Там было множество людей. Как вы думаете, сколько тысяч там было людей? Ведь 5000 обратилось, а сколько не обратилось? И представьте себе, что он заметил там где-то, недалеко от входа, он увидел два мужчины. И он лично к ним обратился. По всей видимости, для него это были знакомые личности. Однако своей надежды на подаяние он глубоко ошибся. Да? Увидел Петра и Иоанна перед входом, просил у них милостыни. И вдруг он слышит такие слова: «Серебра и золота нет у меня». Да, а я-то надеялся что-нибудь получить от этих мужчин. Но нету. Так вот, бедные апостолы, интересно, у их ног лежало множество денег. Люди продавали свои имения, люди продавали свои дома и приносили и ложили у ног апостолов. Апостолы не имели что достать из кармана, чтобы положить этому человеку. Вот такое было состояние лидеров, духовных лидеров Первой апостольской церкви, Иерусалимской церкви. Не иметь даже ничего в кармане, чтобы дать этому бедному, нуждающемуся человеку. Апостолы не проигнорировали просьбу нищего, не подумайте. Абсолютно нет. Они не были похожи на тех двух человек, которые когда-то прошли мимо умирающего, избитого, израненного, помните, который лежал по пути из Иерусалима в Иерихон. Проигнорировали, потому что для них нечто было большее, лучше. То есть формальное служение в храме для них было на высшем уровне, нежели оказать помощь человеку избитому. Так вот, смотрите, насколько апостолы в действительности были проникнуты вот этим желанием помочь даже такому человеку, как этот сидел у красных ворот. Они не проигнорировали, они остановились, они начали разговаривать с ним. Да, они были бедные, но это были самые богатые люди, потому что то, чем обладали апостолы, не обладал ни один священник, ни один первосвященник, ни один левит, и никто не обладал в Израиле тем богатством, которым обладали в свое время апостолы. Они имели нечто более драгоценнейшее, чем имели самые богатые люди того времени. Как вы думаете, они могли бы купить этому человеку золотую колесницу? Они могли купить ему золотые вещи, они могли бы купить золотые костыли этому человеку. Но он как был бы нищим, то есть калекой, так бы и оставался бы калекой. Он не мог войти в храм для славы Божией. Апостолы владели нечто тем, что они дали возможность этому нищему калеке, этому человеку, который нуждался в помощи других людей, они нечто дали ему то, что посредством чего он мог войти в храм, он мог прыгать, он мог славить и мог хвалить Бога. Вот оно богатство, дорогие мои. Золота и серебра нету у нас. Вот что делает Господь, когда Он готовит эту евангелизацию. Да, у них не было средств, чтобы вешать афиши и ходить по Иерусалиме, что там завтра в Иерусалимском храме будет шоу, шоу, шоу. Исцеление, исцеление, исцеление. Приходите, приходите, кто желает увидеть шоу. То, что сегодня многие не слазят с экранов телевизоров постоянно. Вы хотите шоу, вы хотите исцеление, пришлите нам чек. Вот бы добавили апостолы так. Вот если ты положишь немножечко на руку нашу, мы тебя исцелим. Да еще и дадим тебе для твоего пропитания. Почему? Потому что те люди, которые жертвуют для Бога, как сегодня учат либералы. Сколько ты пожертвуешь, Бог тебе вдвойне возвратит. Но сами почему-то не дают для того, чтобы им Бог вдвойне возвращал. Бедные, но однако же богатые. Да, они дали нечто то, посредством чего этот человек мог хвалить Бога и славить Бога. Еще одна особенность, обращаю ваше внимание, как все это произошло? Даром получили и даром давайте. Вот оно, стиль служения Господу. Да вот, смотрите, он говорит, повеление Петра, встань и ходи. Его именем, его силою, ему хвала, ему слава. Заметьте, чье имя упоминает Петр? Имя Иисуса Назарея. Это бесславие для Христа. Именем Иисуса, Сына Божьего. Вот по-настоящему то, что кем Он был, Сын Божий, Мессия. Петр говорит, именем Иисуса Назарея, по всей видимости, ему было известно это имя. Да, нищий, ты, наверное, так и называл, что этот человек из Назарета. Если он Сын Божий, сойди со креста. Если он говорит, что Господь с ним, почему он на кресте? Сойди, мы уверуем. Многие были пропитаны этой идеей. Так вот, этого этим бесславным именем, которое обесславили священники этого храма, левиты этого храма, служители этого храма, вот этим бесславным именем для людей этого места я даю тебе исцеление. Дальше интересно, смотрите. И взял его за правую руку. Как вы думаете, почему взял его за правую руку? Неужели силы Иисуса Христа не доставало, чтобы Петр немножко помог ему? Так много сегодня делают. Они хотят помочь Господу немного. Как будто у Господа нету силы в действительности подготовить собрание, в действительности сделать его таким, каким Он хочет. И нам хочется помочь. Нет. В руке Петра не было никакой чудодейственной силы. Сила принадлежала Христу, а рука принадлежала Петру. Вы видите, какое взаимодействие. Сила у Христа, а рука у Петра. Потому что Бог использует Петра как орудие в своем плане. Орудие. Милыми, наши действия и наши поступки и наши дела сами по себе силы никакой не имеют. Очень часто люди связывают чье-то обращение с силой своих молитв и тому подобное. Милые мои, то, что мы должны делать, мы должны делать, но мы должны делать, что, понимать, что сила у Бога, не у нас. Но руку мы должны подавать. Так вот, наши усилия и наши дела, они либо способствуют укреплению веры наших посетителей, либо они ослабевают и убивают эту веру, и люди уходят, соблазняются. Вот какую ответственность Бог возлагает на каждого из нас. Подумайте, дорогие мои, это не просто какая-то деталь, немножко ничего. Петр взял его за правую руку. Почему? Именем Иисуса Назарея, вот этого обесчещенного человека из Назарета, я даю тебе исцеление. И можете представить этого человека. Он от рождения никогда не мог ходить. Здесь сказано, укрепились его ступни и колено. Значит, он не мог вообще опереться на них. И рука Петра, она должна была бы укрепить веру в этого человека, содействовать его вере, проявлению. Вот что значит наши действия, вот что значит наши поступки и наши дела. Или они укрепляют веру в тех, кто нас знает, в наших посетителях, или же они, наоборот, разочаровываются, и люди уходят, видя нечто другое. Сила у Бога, да и аминь, окончательно, не у Петра и не у нас. Так вот, как вот так встать? Рука Петра была ободрением для этого человека. Очень часто люди не знают, как обратиться. Очень часто люди приходят в действительности, они в недоумении, никогда не слышали, они никогда не знают, как. Милые мои, что мы тогда делаем? Подаем ли ему, этому человеку, правую руку и укрепляются его ступни? Это наша задача. Это Божье повеление. Итак, встань. Для нищего исцеление было реально. Поэтому я хочу вам задать сегодня вопрос. Как в вашей жизни? Подумайте о себе. К чему побуждают ваши действия, ваши поступки на тех людей, которые приходят в нашу церковь? Укрепляется ли их вера? О, они сегодня поговорили с братом. Так укрепилась вера, что им хочется бежать в следующий раз в дом молитвы. Или они начинают там что-то нашептывать. Подумайте, это преступление перед Богом. Лучше бы вам не родиться, ежели ваши дела, или ваши поступки, или ваши слова сеют сомнения в сердцах посетителей или людей, которые только что последовали за Господом. Подумайте о том, они с общением с вами, когда они с вами общаются, побывают там на ваших днях рождения или еще что-то, их вера укрепляется, или они приходят домой разочарованы немного, в унынии. И потом требуется много времени, чтобы успокоить сестру, брата после такого общения. Лучше бы вам не родиться, если в ваших делах и в ваших поступках человек падает в уныние и в разочарование. Этот человек, наоборот, увидел руку Петра, он вскочил, он начал хвалить Бога, он вошел в храм. Итак, результат повеления Петра, третье, что мы видим. Смотрите, я уже сказал, повторяться не хочу. Помощь Петра сама по себе абсолютно никакой силы не прибавила. Но это был символ помощи, который может получить всякий человек, который может получить хромой, если он послушает повеление Господа Иисуса Христа. Вот что значил этот символ. Так вот, чуда никогда бы не было бы здесь, если бы хромой не захотел повиноваться Слову Божьему. Встань и ходи. Удивительный результат. Моментальное исцеление. Никакой физиотерапии, никакого массажа, ничего. Тут же вскочил, полны эмоций, полон радости, полон сил. Заметьте, он не боялся нарушить благоговение в храме. Очень часто сегодня верующие боятся высказать, что в радости, в ликовании, слава Господу, о, это же нарушит благоговение. Хромой не боялся. Почему? Потому что он в действительности был наполнен вот этой радостью и эмоциям хвалы Бога. Смотрите, он не отходил от Петра, написано здесь. Он не отходил от Петра и Иоанна. Что это значит? Я недавно разговаривал с одной сестрой. Интересное у нее мировоззрение. Человек поблагодарил других людей за молитвы и за помощь. С каким возмущением она говорит: Бога надо благодарить, Бога надо благодарить, Бога надо благодарить. Ну а кто против, чтобы Бога благодарить? Посмотрите, здесь нигде нету осуждения, он не отходил. Почему? Потому что это был знак глубокой признательности и благодарности для Петра и для Иоанна. Я верю, что этот человек забыл абсолютно все знаки приличия. Он их обнимал. Вы верите, что он их обнимал, целовал? Конечно, он не отходил от них, он ликовал. Милыми, нет ничего удивительного в том, что исцеленные люди любят тех, кто их исцелил. Здесь не идет речь о обожествлении. Поймите правильно, но есть библейская, евангельская этика. Даже Христос сказал: Богу Божие, а кесарю кесарю. Посмотрите, с каким почтением Павел выступает перед царем Агриппой, перед Фестом. Мы сегодня забыли об этом, мы сегодня не знаем этого. Да это ж беззаконник, да что с ним разговаривать, да ж какой почет. Есть этика. И в этом ничего предрассудительного нету, когда вы поблагодарите человека за то, что он вам сделал. И горе нам, если мы Бога не благодарим. Так вот, Более того, этот человек впервые вошел в храм. С кем он вошел в храм, заметьте? Со священниками. Он вошел в храм с учениками, с апостолами. Так вот, смотрите, если невозможно задержать апостолов тут, перед входом, ему хотелось всем рассказать, что вот, смотрите, они исцелили меня. Но апостолы не к этому призваны, они идут в храм, час молитвы. Их эта благодарность абсолютно ничего им не сделала. Если человек духовен, то ваша благодарность, она ему нисколько не повредит. Если он плотский человек, это другой вопрос. Будете ли вы благодарить его или не будете, он от этого все равно не меняется. Так вот, смотрите, если невозможно задержать, то куда они пойдут? Туда и я пойду. А они шли в храм. Он потерял от этого много, этот человек, что он вошел в храм? Вы помните, когда-то одна молодая вдова говорила своей свекрови, куда ты пойдешь, туда и я пойду, и твой Бог будет моим Богом. Вот оно что. Я не буду тебя прославлять, я не буду вас прославлять, но если вы идете в храм на поклонение Богу, и я туда вместе с вами пойду. И они пошли, он пошел. Вот оно, это было самое верное и правильное решение, милыми. Он воздал славу Богу, и заодно впервые в жизни этот человек услышал проповедь об Иисусе Христе. До этого он никогда их не слышал. Он мог войти на это евангелизационное собрание. А теперь посмотрите, как складывается событие дальше. 9 стих, 10. «И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления случившегося с ним». Исцеление храмово подготовило народ к тому, чтобы принимать Слово Божие. Вот цель этого исцеления. Дорогие мои, у Бога никогда ничто не бывает бесцельным. Если Он посылает нас в госпиталь, то у Него есть цель. Если Он посылает нам какое-то бедствие, то у Него есть цель. Если Он дает нам исцеление, то это цель какая-то в этом. И мы должны это понимать. Смотрите, кто бы мог подумать, что исцеление этого человека задержалось на такое долгое расстояние и на такое долгое время. Он мог бы его получить гораздо раньше, как многие получали исцеление в Иерусалиме, как тот, который был столько у овечьих ворот. Помните, сколько десятков лет он лежал там? Но Бог подготовил этого человека, чтобы он в действительности был орудием, именно этим орудием был экземпляром, примером для всех окружающих и находящихся там людей. Так вот, это подготовило этот народ к принятию свидетельства Петра и Иоанна. Почему? Потому что хромого все знали, его все видели там, что он сидел, а теперь видят его ходящим, и дальше, что заметьте, и хвалящим Бога. Дорогие мои, если мы хотим привлечь людей других, они должны нас видеть не просто странно праздно ходящих, они должны нас видеть людей, прославляющих Бога, хвалящих Бога. Вот кем мы должны быть в глазах этих людей. Чудо это поразило этих людей. Они в страхе, другие в изумлении. Чудеса апостолов, заметьте, я не боюсь этого сказать, они намного сильнее поражали людей, чем чудеса Христа. Это не унижение для этого, но чудеса Христа имели совсем другое направление. И та сила, с которой совершали чудеса апостолов, она имела совсем другое направление. Их чудеса должны были потрясать сердца грешников, для того, чтобы они могли обратиться к Господу, чтобы именно в этих чудесах они увидели силу Божью несокрушимую. Вот почему когда вы читаете о чудесах, которые творили апостолы, они намного сильнее поражали людей, чем чудеса Христа. Они были целенаправлены, и потому весь народ сбежался к апостолам. Мы такого не наблюдаем, когда Христос являл чудеса. Правда, когда Он кормил людей, тогда они сбежались к Нему и хотели даже царем Его сделать. Но это были совсем другие мотивы. Мотив этих людей, хотя там были и праздные люди, но среди них было 3000 людей, которые хотели знать по-настоящему, что это такое. Но об этом мы поговорим в следующий раз. А сегодня тема наша – подготовка к евангелизационной проповеди апостола Петра в Иерусалимском храме. Народ готовый, народ подготовлен. Не апостолы их готовили, а сам Бог приготовил к тому, что когда Петр будет проповедовать, 5000 людей выйдет и обратится к Господу. Итак, заканчивая, апостолы в окружении огромнейшей толпы, по крайней мере, 5000. Там первый раз было 3000, и их было 12, а здесь 5000, и их двое. Удивительно. Нам нужно научиться быть людьми всецело зависящими от Бога. Тогда у нас появится потребность в молитвенных общениях. До тех пор, пока мы не проникнемся вот этим сознанием полной зависимости от Бога, наши молитвенные богослужения будут пустые. Итак, пусть Господь поможет и благословит нас. Если мы хотим жить конституцией Иерусалимской Церкви, нам прежде всего нужно прийти и научиться, и проникнуться сознанием, прежде всего, молитвенного общения в храме перед Богом. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты совершил этот величайший подвиг на Голгофе, за то, что Ты открыл наши глаза, открыл наш слух. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты простил грехи наши, что Ты спас нас и сделал нас своим достоянием. Боже вечный, Ты совершил то, что никогда на ум никому из нас не приходило. О, Господи, мы были так далеки от Тебя, мы были на краю погибели, но Ты спас нас. Слава Тебе за это, Господи! Ты исцелил нас. Более того, Господи, мы были мертвы, мы были недееспособны. Нас не было абсолютно ничего живого от темени головы до подошвы ноги. Все было поражено проказой греха. Мы были мертвы, а Ты воскресил нас. Слава Тебе за это, Господи! Хвала Тебе за это, и поэтому помоги нам осознать глубоко то, что Ты сделал для нас, то, что Ты совершил в нас, чтобы в действительности окружающие люди могли видеть эту радость, это ликование, видеть то, что Ты совершил в нашей жизни, ибо мы были погибшие, а теперь мы граждане Царствия Твоего. Слава Тебе за это. Господи, мы просим, чтобы наши дела, поступки, слова могли укреплять веру в тех, кто общается с нами, чтобы в них могло возникать желание еще больше служить Тебе, славить Тебя и заняться посвященностью жизни всецело для Тебя. Не от случая к случаю, как мы видим в настоящее время, а жизнью посвященной Тебе всецело. Услышь нас, Господи, хотя мы недостойны того, чтобы Ты нас слышал, но мы, соглашаясь с этим, мы просим у Тебя милости, Благослови больных наших, Ты знаешь тех, кто, за которых мы каждый день молимся, Господи. И сейчас этот весь список, который лежит перед лицем Твоим, я прошу Тебя, презри на него светлым оком Твоим и пошли утешение, ободрение, а также тем, у кого вера ослабела, Ты, Господи, восполни этот недостаток Своим присутствием. Услышь нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.